Добрый день всем! В эфире подкаст «Любовь и возраст». Как давно я об этом мечтала! Как часто представляла себе, что когда-нибудь... И вот сбылась! Мечта сбылась! У меня получилось переехать в Кратово. И вечерами сидела, вышивая дома, и думала о Кратово. О доме, старом, советском, деревянном, но большом, чтобы комнат 5-6 было, чтобы ванна с окном, чтобы было две веранды, одна закрытая внутри дома, а вторая открытая, летняя. Но самое главное – это деревья. Вокруг дома должны расти деревья – дикие, лесные, ели, сосны и разные лиственные. В общем, смешанный лес. Но чтобы были, обязательно были. Дом без деревьев любой, даже самый красивый, неуютен, беден. У меня создается ощущение, что он не защищен. Стоит голый на голой местности. Нет, не люблю такие дома. Вы можете возразить? Да возражайте. Я говорю о том, что нравится мне. Но почему именно Кратово, удивитесь вы? Ведь в Подмосковье полно таких мест. Да, много. Очень много. И я против них ничего не имею, улыбнусь я. Но дальше объяснять не стану. Одно время, когда говорила о своей мечте вслух, обращала внимание, что люди не понимали. Приходилось долго рассказывать о причине. Но в глазах понимания все равно не было. Да я, собственно, и не стремилась к тому, чтобы меня понимали. Спрашивали, я отвечала. Потом надоело. Зачем? Это моя мечта. Она жила в моей душе. И больше ни с кем с ней не делилась. Но вам скажу. Кратово – это мое детство. Самое раннее. Самое-самое раннее. До школы. Я помню его отрывками. Немного. Этих воспоминаний оказалось достаточно, чтобы моя душа устремилась в это место. Некоторые из вас могут не поверить мне. Ага, все туда хотят. Место-то престижное, красивое, скажут. Да, оно действительно престижное. Как и Переделкино, и Жуковка, и Немчиновка, Валентиновка, Николина гора, Успенская и Баковка. И еще есть, уж и не припомню. Но мне они безразличны. Я хочу вернуться в место своего детства. Мне нужно Кратово. Нужны дачи старые, советские, деревянные, в лесу. И особая атмосфера старины. А в сочетании с воспоминаниями... Я ждала. И вот у меня получилось. Я переехала. Вы даже не представляете, что сейчас у меня в душе. Радость, удивление, неверие, отрицание и тут же убеждение самое себя, что да, нет, ты не спишь, это твой дом. Большой, старинный, построенный еще в конце 60-х годов прошлого века. Прежние хозяева его капитально отреставрировали несколько лет назад, сохранив колорит и интерьер старых времен. Все коммуникации в доме заменили на новые. Короче, в нем можно прекрасно жить, со всеми современными удобствами и старинной атмосферой. То, что нужно, то, к чему стремилась, то, что искала, то, о чем мечтала. А дальше что? Это я сама себя спрашиваю. А дальше надо жить. Я обустроилась неплохо на первое время. Ремонт не делала, дом и так в хорошем состоянии. В некоторых комнатах мебель оставили, не всю, конечно. Кухню не разобрали. Кстати, прежние хозяева, вернее хозяйка, имела с моей точки зрения неплохой вкус. Правильнее будет сказать, что он совпал с моим, потому что кухня была оформлена в стиле французского кантри. Это Прованс, если что. И не надо думать, что сочетание советской дачи и Франции нелепо. Очень даже лепо. Просто Прованс для меня – это прежде всего уют. Люблю деревенский интерьер, но с изяществом. Совсем деревни нет. мне не подойдет. Тем более, что любой кантри позволяет добавлять что-то свое. Особенно приветствуется, если детали в интерьере сделать своими руками, как штрихи. А я умею. 30 лет стажа в рукоделии. Многое умею. Но самое главное – это, конечно, лес вокруг, деревья. Дом уютно устроился между соснами, елями и лиственными. Нет, вы не подумайте, мой дом не один в лесу. Весь дачный поселок живет в лесу, и это тоже очень важно. Весь поселок находится в уюте. Вообще, Кратово – это нормальная цивилизация. Поселок городского типа, а дача в лесу – его продолжение, частный сектор. Кстати, и озеро с утками и пляжем имеется, и красивый мост из белого камня, электричка рядом, до Москвы всего 30 километров. В общем, жить можно. Ух, как я увлеклась-то! Одно слово – мечта сбылась. Могу долго еще говорить об этом. Но вернусь к тому, ради чего и начала писать эти строки. Собственно, я еще и не говорила. Итак, я живу и работаю на даче. Кем работаю, неважно. Главное, как одно из моих хобби, я пишу рассказы в виде воспоминаний. Не моих, нет, но мною придуманные. И начинаем. Слушаем рассказ. В 1983 году начало лета выдалось теплым, даже жарким. Многие горожане уже открыли дачный сезон и переехали в свои загородные дома и домишки. Поселок Кратово ожил. На многих участках цвела сирень, и воздух был густым от аромата, сладкий, с едва уловимой горчинкой. Озеро искрилось под солнцем, а ветерок играл с листьями, напевая давно знакомую мелодию. Несмотря на жару, в тени старых лип царила прохлада. Деревянная беседка, потемневшая от времени, но все еще крепкая, она пряталась в зелени. Сквозь кружево листвы открывался вид на озеро и узкую полоску берега, где песок темнел от влаги. Там был местный пляж. Михаил отложил раскрытую книгу. Он перечитывал один абзац уже в третий раз, но мысли упрямо убегали. Отпуск заканчивался. Михаил был инженером-конструктором. Он прикрыл глаза, подумав о работе. Потом открыл. Взгляд сам потянулся к озерной глади, где у самой кромки воды вдруг появился знакомый силуэт. Она шла босиком по мокрому песку, как тогда. Синий сарафан в мелкий белый горошек обнимал ее стан, подчеркивая все еще тонкую талию, а соломенная шляпа с большими полями кокетливо скрывала лицо. Но он узнал бы ее из тысячи, и эту легкую походку, будто она не шагает, а скользит над водой. «Наташенька», – прошептал он, – и сердце сжалось, как 10 лет назад, когда он впервые увидел ее здесь. И вдруг она подняла голову. Шляпа слегка съехала на бок, открывая теплые карие глаза и ту самую обворожительную улыбку. «Опять в книжку уткнулся!» Ее голос звучал звонко. «Я так и думала, что найду тебя здесь. А ну-ка, иди сюда!» Михаил вскочил, чувствуя, как годы спадают с плеч. Он бежал по тропинке к воде, где она стояла, протягивая к нему руки. «Как же я по тебе?» «Знаю», – перебила она, прижимая его ладонь к своей щеке. «Вот потому и приехала. Не стала ждать понедельника. Мы не виделись всего неделю, а ощущение, что год». Наташа нежно взглянула на мужа. Ветер подхватил ее шляпу, они засмеялись и побежали за ней, а вокруг шелестели листья, аккомпанируя их встрече. «Ты надолго?» – – спросил он, поймав шляпу и боясь услышать ответ. Она только загадочно улыбнулась и потянула его за собой вдоль берега. В беседке на раскрытой странице книги лежала свежая веточка сирени, будто только что сорванная чьими-то нежными пальцами. 10 лет назад. 35 лет – возраст, когда уже не мальчик, но еще полон того самого молодого задора. Михаил, разгоряченный утренней пробежкой, заскочил в беседку перевести дух. Капли пота скатывались по вискам, сердце стучало ровно и сильно, он чувствовал себя бодрым, настоящим. И в этот момент увидел ее. Молодая женщина шла босиком по самой кромке воды, где ласковые волны оставляли влажный след на песке. Соломенная шляпа с широкими полями скрывала ее лицо. Легкий светлый сарафан струился по изящной фигуре. Ветер играл темными завитками волос, выбившимися из-под шляпы. Она шла, придерживая шляпу рукой, чтобы ветер не сорвал ее. В каждом ее шаге была грация. В каждом движении та самая загадка, что заставляет сердце биться чаще. Он влюбился. Влюбился мгновенно, не думая. Она подняла другую руку, чтобы поправить шляпу, и Михаил замер. «Боже, кто она?» – мелькнул вопрос. Он не решился подойти, да и часы неумолимо напоминали, что он должен быть на работе. Но всю дорогу перед глазами стоял ее силуэт на фоне утреннего озера. На следующий день он прибежал к беседке раньше обычного, но она не появилась, и послезавтра, и всю неделю ее больше не было. Наступили выходные. В доме пахло свежей выпечкой. Бабушка, бодрая, несмотря на возраст, хлопотала на кухне, а Михаил сидел в своей комнате на втором этаже, пытаясь сосредоточиться на чертежах. Внизу послышались голоса. Кто-то пришел. Затем раздался приятный женский смех. Сердце ёкнуло. Он спустился в гостиную и застыл на пороге. Она! Другой сарафан, но он узнал ее. Та же легкость, та же нежность. Шляпа лежала на столе, и теперь он видел ее лицо. Большие карие глаза, мягкие черты, улыбку, от которой в груди стало тепло. «Михаил!» Увидев внука, бабушка лукаво улыбнулась. «Это Наталья, внучка профессора Иванова. Они живут через 3 дома от нас». Девушка повернулась, и ее взгляд встретился с его. «Здравствуйте!» Ее голос был тихим. Он едва слышно выдохнул ее имя. «Наталья!» Михаил стоял, как парализованный. Бабушка, притворно кашлянув, предложила чай на веранде. Они сели за стол. «Я видел вас раньше, на озере!» – выпалил он, забыв про все приличия. «На прошлой неделе!» Наталья негромко засмеялась, и в уголках ее глаз собрались смешные морщинки. «О, так это были вы в беседке!» Я тогда подумала, какой красивый незнакомец. Жаль, не познакомились. «Красивый?» Он покраснел, как мальчишка. «Ну, конечно!» Она игриво наклонила голову, особенно когда так растерянно смотрите. «Вы меня заметили?» Он все еще был смущен. «Заметила», продолжала улыбаться молодая женщина. Солнечные блики танцевали на столе, когда Наталья рассказала, что приехала погостить к дедушке после защиты диссертации. «В то утро я сбежала от деда, просто захотелось подышать утренним воздухом», рассмеялась она. Он не мог оторвать от нее взгляда. «А я тогда подумал, что вы какое-то видение», признался Михаил. «Видение?» Девушка протянула руку и нежно коснулась его запястья. он вздрогнул. «Вот, чувствуете? Совсем даже не видение». В ее глазах вспыхнул огонек. «Я здесь, самое настоящее». Его кожа под ее пальцами будто загорелась, в груди что-то открылось. Он улыбнулся. «Я этому очень рад». «Знаете, — шепнула Наталья, пока бабушка хлопотала с чайником, — я буду завтра у беседки в 7, если, конечно, красивый незнакомец придет». И в ее глазах читалось то самое обещание счастья. После того дня они стали встречаться чаще. Прогулки вдоль озера, долгие разговоры в той самой беседке, где он впервые ее увидел. Она читала ему стихи, а он, прежде равнодушный к поэзии, теперь ловил каждое слово, потому что они звучали ее голосом. И вот уже каждое утро начиналось с ее улыбки, а каждый вечер заканчивался ее нежным взглядом. «Ты слушаешь так внимательно!» Как-то утром Наталья улыбнулась, закрывая книгу. «Я слушаю тебя», — ответил он просто и протянул руку, чтобы смахнуть с ее плеча упавший лепесток сирени. Ее пальцы сами потянулись к его руке, скользнули по запястью, задержались там, где пульс бился чаще обычного. «Ты дрожишь», — прошептала она. «Это не от холода», — признался Михаил. Она слегка опустила веки и прижала его ладонь к своей щеке. Так они и сидели, ее лицо в его руке, его взгляд на ней, а вокруг — шелест листьев и плеск воды. И вот однажды случился самый важный разговор. Через месяц, в такой же розовый вечер, солнце опускалось за озеро. Наталья сидела, поджав ноги, а Михаил стоял за ее спиной, не решаясь нарушить эту тишину. «Наташа», — наконец начал он, проводя пальцами по ее плечам. Она обернулась, встала, и он увидел в ее глазах все, что чувствовал сам. «Я не могу представить свою жизнь без тебя», — сказал он просто. Она не ответила. Вместо слов ее пальцы осторожно коснулись его лица, провели по линии скулы, остановились у уголка губ, будто запоминая каждую черту. «Ты веришь в судьбу?» — спросила она наконец. Он взял ее руку, прижал к груди, чтобы она почувствовала, как бьется его сердце. «Раньше нет», — признался он, — «но теперь... Теперь я верю в каждую случайность, которая привела меня к тебе». Она улыбнулась, и в этой улыбке было столько нежности, что он не удержался, наклонился и коснулся губами ее лба. «Тогда задам вопрос иначе», — прошептала она, обнимая его за шею. «Ты веришь, что мы встретились не просто так?» «Я верю», — ответил он, целуя ее ладонь. Вздох и нежные прикосновения. «Наташенька», — сказал он, и голос его дрожал, — «я хочу просыпаться рядом с тобой. Хочу, чтобы твой смех был первым, что я слышу утром. Хочу...» Она не дала ему договорить. Обняла, прижалась щекой к его щеке, и он почувствовал на своей коже ее слезы. «Да», — прошептала она. «Тысячу раз да!» А над озером летали стрекозки, будто и они радовались за них, за две души, которые наконец-то нашли друг друга. Сейчас Михаилу было за 40. Его волосы тронула седина, но в глазах по-прежнему светилась та самая искорка, что и 10 лет назад. Наталье чуть меньше, и когда она смеялась, у уголков ее глаз собирались милые лучики, которые он так любил целовать по утрам. Они шли по берегу озера, как делали это каждое лето. Михаил обнял жену за плечи, чувствуя под ладонью шелк ее кожи. Она прижалась к нему, и ее пальцы нежно переплелись с его. «Помнишь, как ты боялся подойти ко мне в первый раз?» — вдруг спросила она, останавливаясь. «Как же!» — он улыбнулся. «Думал, если сделаю шаг, ты растворишься, как туман над водой». Наталья рассмеялась и подняла руку, чтобы провести по его волосам. Ее пальцы задержались на шее, ласково поглаживая кожу.
«А я тогда сразу поняла»,
– прошептала она, поднимаясь на цыпочки. «Что?»
«Что ты мой».
Ее губы коснулись его щеки, легкие, как крыло бабочки. Михаил обнял ее за талию, притянул ближе. Они стояли так, у самой воды, где когда-то впервые увидели друг друга. «Ты знаешь, что я люблю больше всего?» — спросила Наталья, пряча лицо у него на груди.
«Что?»
«То, что ты до сих пор смотришь на меня с восхищением, так, как будто видишь в первый раз». Он наклонился и поцеловал ее, вдыхая знакомый аромат духов и лета.
«Потому что каждый день с тобой, как первый», – прошептал он.
И они пошли дальше, босиком по мокрому песку, оставляя следы, которые вот-вот смоет волна. Но это было не страшно, ведь завтра они пройдут здесь снова, и послезавтра, и все годы, что были впереди. А за спиной, в беседке, на раскрытой книге лежала веточка сирени, свежая, будто только что сорванная. На счастье.